Всем привет! С вами подкаст «Второй вторник». И у нас сегодня совершенно чудесная запись. Она в гостях у нашей прекрасной, гостеприимной Юли. И здесь нам очень тепло, несмотря на заснеженный совершенно декабрьский день. Мы с вами встретимся уже в январе. И я хочу, чтобы вы точно знали, что чудо, оно не только будет, оно есть. Чудеса вокруг нас. И несмотря ни на что, мы создаем их сами. И, наверное, поэтому именно сегодня мне захотелось с вами поделиться историей, которая, ну, непосредственно связана со мной от слова «совсем». Потому что, когда я думала о том, о каком чуде я могу рассказать, наверное, это то чудо, которое со мной произошло. Поэтому я всегда волнуюсь, но сегодня я волнуюсь особенно. И это абсолютный нон-фикшн, это статья, можно сказать, которая не претендует на художественность, но мне очень важно, потому что вы, может быть, как-то по касательной от меня ее слышим, мне важно рассказать вам ее целиком, и мне очень важно получить от вас обратную связь, что можно еще где-то усилить, а может быть, нет, потому что дальше у нее будет своя жизнь, я потом расскажу, где. История одной задержки. Задержка. Это слово произносят миллионы женщин. Одни ей радуются, другие боятся. Но обычно такие дни, когда тест на беременность положительный, помнятся до деталей. И у каждой из мам есть своя история, которую можно достать из рукава в нужный момент. Посылка с небес. Моя особенная история началась с неожиданной беременности. Тот самый случай, когда детей посылают. Врач развела руками. Не чудо, но сюрприз. Одно околоплодное яйцо размером 1 сантиметр. Беременность со спиралью – редкость, но бывает. Спираль удалили, а яйцо прекрасно прикрепилось к стенке матки. Эту новость я узнала 15 декабря, в день рождения недавно ушедшего папы. «У вас мальчик», – радостно сообщила мне через пару месяцев врач о результатах моего омниоцентеза. Здоровье ребенка – единственное, что волновало меня после тревожной медицинской процедуры. «Все в порядке», – подтвердил доктор. Еще сын, спустя 11 лет. Я всю неделю мучилась мыслью, как жить, если скажешь, что с ним что-то не так. Главное – здоров. Прислали. Вместо папы. Беременность проходила активно. Работа не отпускала. На последние месяцы мы с другом были ведущими на свадьбе наших знакомых. «Добрый знак», – говорили гости, – «у молодых тоже будет мальчик». И разноцветные пузырьки для сбора денег можно не таскать. Молодожены, правда, через месяц развелись. И со свадьбами после этого мы закончили. «Как вам дата 3 августа?» – спросил меня доктор Нормантович. «39 недель. Уже вполне достаточно вашему мальчишке. Подготовимся к встрече с миром. Приезжайте в 15. У нас плановое кесарево». «Вполне. Я люблю нечетные числа». Good trip. На кушетке у анестезиолога, приятной женщины, планирующей мне укол в позвоночник, я тихо поинтересовалась смертностью во время кесарева. Меня подбодрил ее заливистый смех. «Ты помирать, что ли, мать, собралась? Вот еще, а кто ребенок-то будет воспитывать?» Я озадачилась. Надежда на сидящего в холле мужа, конечно, была, но показалась жутко несправедливым. Ему не рожать и ребенок, а мне операция и смерть. Больше в тот день умирать я не планировала. В моей жизни это была вторая операция. Первая незапланированная кесарева закончилась прекрасным глазастым мальчиком 4,5 килограмма веса каких-то 11 лет назад. Тогда муж сидел в операционной за шторкой и держал меня за руку. Было не так страшно. Сейчас же с обездвиженными ногами, голая, с огромным животом, я лежала перед несколькими незнакомыми людьми, упакованными по самые глаза в голубые наряды. Как только мне попытались достать ребенка, я почувствовала острую, как зубную, боль в паху и закричала. Врачи сначала пытались мне не поверить, но спустя мгновение я ощутила неземную легкость и воспарила над всем происходящим. Отдаленные звенящие голоса врачей, крутящийся кафель операционный. «Так вот, как умирают, это так легко и приятно!» Неслось у меня в голове. Обещали, что не умру. «У вас мальчик!» – потрепал меня по щеке запакованный дяденька. Тут я услышала, как захрипел мой малыш, и его поднесли к лицу. «Какой губастыш!» – выдохнула я. Так началась наша новая жизнь с Максом. И пока новоявленного младенца Понесли папе, а меня оперативно штопали. Я пыталась выяснить у врачей, что же за кайф мне неожиданно достался. Любовь по максимуму. Со старшим сыном мне все хотелось по-быстрому. Чтоб скорее сел, встал, пошел. Ногами в школу, в институт. Я была моложе, и время текло иначе. Со вторым мне хотелось замедлиться. Первые месяцы я часами могла сидеть и просто любоваться им, совершенно никуда не торопясь. Но жизнь торопила меня. В год мне пришлось выйти в офис на активную работу, а с прекрасным мальчиком дома справлялись папа и няня. Макс был очень шустрым, абсолютно бесстрашным и беспардонным, а еще он не говорил. После круга исследований по сурдологам, аутизму, генетикам и же с ними в 2,5 года невролог дала нам направление в детский центр психоневрологии совсем недалеко от дома. Я проезжала это заведение на машине мимо сотни раз и даже не могла представить, что здесь происходит реабилитация сотен инвалидов. И оно станет и нашим местом дневного стационара. Там мой гиперактивный ребенок казался мне самым здоровым из всех. Слишком много вокруг было ДЦП и колясок. И именно там для меня впервые прозвучал диагноз. Наши страшные 3 буквы. ЗПР. И консилиум врачей постановил, что ребенку показано специальное детское учреждение. Задержка. В специальный сад нам пришлось несколько лет возить ребенка на Давыдковскую. В 3 года он уже немного говорил, с полной кашей во рту, и зеркалил ровно то, что его спрашивали. Логопед, женщина, похожая на отставного солдата, называла это эхололией и рекомендовала мне начать оформлять инвалидность. Помню, что я частенько, оставляя сына в группе, рыдала на лестнице, а заведующая сада, проходящая мимо, проводила разъяснительную работу, что самая главная задача родителей – социализировать ребенка, потому что жить ему в этом мире дольше нас, в пару раз. Все это было невозможно понять и принять. Но очень ценно, что рядом в тот момент оказались люди, кто уже прошел через многое и поддерживал нас. Наш путь преодоления начался с отрицания, торгов, гнева, но мы дошли до победы. Руки помощи. Помогали нам с Максом всегда. Очень трогательным был его старший брат, 12-летний. Он казался мне таким взрослым по сравнению с крохой. И когда он укачивал младшего на руках, а однажды я спросила его, не ревнует ли он, в ответ получила недоуменное. «Кому, мам? Это ж наш ребенок». Муж возил в сад и на процедуры. Няня забирала из сада, гуляла, занималась, когда мы работали. Доверить неговорящего ребенка чужому человеку было непросто. Но нам очень повезло с няней. Дедушка и бабушки нас тоже всегда поддерживали, давали передышку и до сих пор помогают со школой. Ему повезло даже с крестными. Мои брат и тетя стали его церковными родителями. Они Макса не просто любят, заботятся, занимаются. Моей личной поддержкой стала психолог. Я впервые в жизни обратилась к специалисту, и терапия длиной в несколько лет привела меня не только к принятию всего происходящего, но и помогла не поехать крышей и даже определить дальнейший вектор на жизнь. Нашей большой поддержкой и надеждой на много лет стали специалисты. Невролог, психолог, нейропсихолог, дефектолог, остеопат, гомеопат, логопед, арт-терапевты. В детском саду, в бэби-клубе, в ГППЦ, в Центре патологии речи. Многие из них давали ценные советы, которым мы руководствуемся до сих пор. Свободное от работы и многочисленных занятий время мы ездили в храм. И молимся до сих пор. Этот мальчик, кажется, был послан с небес, чтобы мы с мужем стали ближе к Богу. Специалист по коммуникациям. Говорят, что характер – это судьба. Наш особенный мальчик никогда не испытывал дефицита в коммуникациях. Когда он совсем еще не умел говорить, он умел организовать так, чтобы в баре отеля в Турции ему налили детский коктейль и помогли слезть с барного стула. Ни один коктейль при этом ни капли не пострадал. В 4 он уже говорил на русском, как иностранном. Потом мы пошли в театральный кружок. И с тех пор он прекрасно учил стихи. А к 7 годам диагноз сняли. Макс пошел в 1 класс самой обыкновенной школы. Он и сейчас хорошо учится, мечтает стать баскетболистом, а работа с текстами и пересказом не всегда дается просто. Ему 11. В школе мало кто знает, через что мы прошли. Сын периодически заявляет, что у него абсолютно все в порядке с речью, и правда, что ты меня туда таскаешь? И вообще палец в рот ему не клади. В январе 23-го он снова пойдет на курс реабилитации в Центр патологии речи, в отделение логоневроза и будет совершенствовать ситуацию с запинками. Мы благодарим Бога и весь наш близкий круг за все пережитое, за ту самую задержку, с которой все началось. И мы точно знаем, чудо есть. Надо только верить, действовать и любить.
Удивительно, сколько лет мы знакомы, я не знала об этом. А что такое ЗПР?
Я знала, как
задержка психоречевого развития. Не, ну я говорила, как, да, так время от времени. Я же знаю, что я долгое время по этому поводу страдала.
Ну, ты касай, да. Поэтому, да, мы Макса часто не видели на тусовках. Я-то говорила, что ты его не берешь там на какие-то музеи, там еще куда-то.
Ну, он, у него, да, как бы психоречевое развитие, конечно, касается не только речи. То есть потом там где-то казалось, что он слишком там... Я понимала всегда, что он, ну, немножко там со своими ровесниками никак не бьется. Сейчас уже, конечно, по-другому. И самое, наверное, большое, чему научила меня терапия, что вообще не надо никогда сравнивать своих детей с какими-либо другими. Вот. И я дико благодарна, конечно, тому, что я просто умею любить за просто такого, вот какой он есть, прекрасный. И при этом, когда мне вдруг, там, не знаю, в школе говорят, да у вас самый добрый мальчик в классе, там, или он еще что-то такое. И я понимаю, что, ну правда, у него много, много всего, и сейчас у него как бы есть какая-то целеустремленность. И весь всю эту историю я, конечно, написала для нашего проекта. У нас в фонде есть проект «Редкие женщины», и женщины рассказывают на нем свои вдохновляющие истории. И, конечно, ну, может быть, по сравнению там, с мамами, у которых дети имеют другие заболевания, она не такая... трагичное, да, то есть мы сумели там преодолеть, но мне кажется, что вот поделившись таким образом, я тоже чувствую себя причастной к этому, ко всему этому, и, конечно, ну, если до этого я занималась каким-то там волонтерством, то, в принципе, в благотворительность, возможность давать там другим чувствовать, что ты не одна, какую-то поддержку, мне, конечно, привел он, его кейс.
Слушай, конечно, на самом деле столько сил вложено. Это тебе сейчас кажется, что ничего страшного. Это, ну, эмоционально же сложно было пережить, я представляю, когда кажется, что, ну, нет, только не с моим ребенком, да?
Да, это абсолютно.
А и сколько ты всего рассказала, какие пути, и, ну, и это недешево же еще все для этого. Сколько работать пришлось, я представляю. Знаешь, мне кажется, что очень многие родители... на самом деле не обращают на это внимания. Ну, ведь много детей, которые поздно начинают говорить, и кто-то просто это спускает и, ну, и ничего не делает.
Да, я тоже думала, надо ли добавить детали, что там можно, допустим, мне многие говорили, то есть если мне невролог в 2,5 года говорила, что «А где вы до этого были, мама?» А я смотрела на своего ребенка, ну, с ним. В остальном мне казалось, что с ним все в порядке. А другие люди мне говорили, «Да это ж мальчик, он в 5 лет заговорит, ему просто не о чем с вами пока разговаривать», и так далее.
Да, много же есть таких вот моментов, что типа мальчишки всегда поздно начинают говорить. Нет, это очень классная, трогательная история, и чувствуется, сколько сил и любви ты в это вложила. Это, безусловно, ценно. Спасибо.
Вам ты говоришь об этом, ты чувствуешь какое-то освобождение? Ты это сказала так, ну, подкаст все... Ну, я знала историю,
да, ну... Ну, просто, да, я почувствовала вдруг вот сейчас, что я готова об этом рассказать. Вот, ну, вот для меня... Ну, все равно это реально обнажится, да? И когда... И мне сейчас многие говорят, что, типа, а зачем вообще об этом... Ну, ты как бы об этом говоришь, когда, ну, ребенок нормальный, типа, что ты ему там... ну, вот, допустим, услышит кто-то, кто не знает об этом. Ну, что ты там ему там карму портишь?
А ты с Максом договорилась?
Еще нет. Я решила это все записать, но он вообще... То есть все это время я понимаю, что, да, не знаю, когда он был в дефектологическом саду, это ему реально очень дало много какой-то поддержки других. То есть у нас были разные дети, сложные дети в группе. То есть он у меня абсолютно толерантен ко всем. А так как я его по своей работе, там, он всегда там ездил со мной на какие-то там гимнастики, там люди с ДЦП. То есть он у меня очень как бы вот в этой сфере. И он про все понимает, про все особенности. То есть он что-то, ну, мы с ним иногда это обсуждаем. Но вообще мне очень нравится, что он себя ведет всегда с ними как раз так, как они хотят. Он ведет себя с ними как с обычными людьми.
Да. Угу.
Вот, и поэтому я думаю, он будет не против.
Я думаю, об этом надо говорить. Это очень правильно. Тут ты сказала, да, что, ой, ну вот, возможно, моя история не такая трагичная. Но тут тоже, как и мы детей не сравниваем, так же и история. Твоя история уникальная. И именно как ты ее рассказываешь... Такой второй истории больше нет. И она драматичная не по шкале, там, насколько это сильное, там, сильно выраженное заболевание, не сильно, а по шкале твоих чувств, твоих эмоций, твоих переживаний. И там это и не шкала, это просто есть, вот они есть. И, конечно, это хорошо, что ты о них делишься. И об этом нужно и важно говорить, об этой поддержке. Это для кого-то станет абсолютно точно поддержкой, что ты через это прошла, что есть этот путь, что есть помощь специалистов. Сколько мам на самом деле не обращаются к психотерапевтам? А твой пример в том числе поможет им вот в этой, казалось бы, маленькой детали, но которая им, возможно, жизнь спасет. Жизнь, здоровье, будущее их и детей. Потому что мы действительно все вкладываем в детей, а за своим здоровьем иногда не следим.
Да, именно про это как раз про
это вообще супер важно рассказать.
Редкие женщины. То есть я тоже тогда почувствовала, что, ну, во-первых, кто знал об этой истории, мне все присылают мам таких, которые, как бы, у которых такие сложности. Я начинаю их, условно говоря, ну, не знаю, как это направлять. То есть вот что... То есть рассказывать свою историю, как мы проходили, что нужно делать. Вот. И потому что, ну, это не такой диагноз, как-то там есть вот прям, не знаю, какой-то там, не знаю, благотворительный фонд, который этим занимается. То есть это вот каждый приходит к этому с какой-то своей стороны. И я стараюсь этим мамам там помочь и дать... Не дать им какую-то безусловную надежду, а просто рассказать им свой путь, а действительно мамам я всем желаю не стесняться идти к в терапию, и не надо думать о том, что там, не знаю, попью таблеточки, все пройдет. Это не пройдет. Это путь, и он длинный, и вот у меня он занял там, не знаю...
И в том числе для такого ребенка мама нужна здоровая, счастливая.
Счастливая, да.
Счастливая. И это очень важно. То есть это ты, вкладывая в себя, ты вложила и в него. Я думаю, это он поэтому так тоже это считывает.
Конечно.
Это просто реально чудо.
Спасибо тебе большое за эту историю. Это действительно было очень ценно, очень трогательно, очень так эмоционально. И она действительно, эта история поможет кому-то, кто только начинает свой путь. И даст поддержку, мне кажется, даже, ну, абсолютно любой маме, потому что, ну, у нас сегодня какой-то вечер такой получается, что мы, да, переживаем за детей, как каждая мама. Это очень вдохновляет. Это правда.
Спасибо вам.
Ты знаешь, да, вот для меня это открытие сегодня, это просто вот у меня мурашки по коже. И... Молодцы. Вы справились, все хорошо, Максу. Долгое лето, дай бог здоровья.
Спасибо, девочки.
Знаешь, красавцы они оба.
Да, это точно. А как он влюбился, ты мне рассказывала, как он там,
да, попали. Это же знаю историю. Ну ладно, давайте не будем уж совсем смещать. Слушай, а знаешь, ты сказала, 15 декабря ты узнала, что у тебя будет ребенок. Моего брата зовут Макс, и у него 15 декабря день рождения. Представляешь? Я уже такая, о, ничего себе, как круто. Да.
Большое спасибо вам за ваш... За то, что вы меня так чувствуете, за то, что теперь вы знаете о мне еще... обо мне и о моей семье еще больше, и за ваше тепло. И я, правда, знаю, что эта история будет не только в подкасте, но и будет текстом на проекте «Редкие женщины». И я хочу пригласить всех тех, кто нас слушает, читать наш подкаст «Второй вторник» в Телеграм-канале, в наше сообщество ВКонтакте. Я невообразимо ценю то, что мы делаем вот нашим литературным кружком. Потому что это правда дает всегда вдохновение, ресурс, поддержку, любовь. Для меня это все про большую-большую любовь, про женский круг, про тепло. Обожаю вас, спасибо вам. Хорошего всем Нового года!